Нина Князькова. Неформат. Глава первая. Зоя. Я проснулась за пару минут до будильника и потянулась. Эх, надо вставать, делать ненавистную мне зарядку, умываться, завтракать и отправляться на работу, которую я, как ни странно, любила.
«О, поднялась за Соня!»
Мама гремела на кухне посудой и, едва я вошла, кивнула мне на стоявшую на столе кашу. Жирную, с маслом. Я скривилась и протопала к холодильнику, где у меня со вчерашнего вечера был приготовлен контейнер с хлебцами и нежирным мясом, чтобы сделать бутерброды. Открыв дверцу, я нахмурилась.
«Верка ночью не спала, наверное, поесть захотела», прокомментировала мама, появившись у меня за плечом.
«Из всей еды выбрала именно эту?» — спросила я и со злостью захлопнула дверцу холодильника. На младшую сестру я была зла. Нет, не только из-за того, что она мою еду воровала. Просто перманентно. За то, что худая и красивая. За то, что два раза уже замужем была. За то, что меня все время пытается унизить, если мы с ней сталкиваемся где-то дома. К сожалению, нам обоим приходится жить с мамой. Мне, потому что идти некуда. А Верка просто сейчас находится в активном поиске нового мужа с жилплощадью. Я уверена, что сестра найдет, куда пристроиться в ближайшее время. Но трехлетнего сына она все равно оставит у мамы. Да и отчим, сейчас храпящий на диване в самой большой комнате в доме, меня не слишком устраивал, но деваться мне было некуда. Вздохнув, я щелкнула по лапке чайника и насыпала в кружку растворимого кофе.
«Вера ничего плохого не сделала», — услышала мамино бормотание. «И вообще, радуйся тому, что хотя бы у нее отбоя от мужчин нет. Ты-то совсем в этом плане безнадежная».
А то я не понимала, что я для мужчин не формат. Толстая, рослая, некрасивая. Живу с мамой, работаю на любимой работе, где перспективы роста никакой. Мужчины меня замечают, конечно, но предпочитают обходить десятой дорогой. «Я похудела с 56 до 54 размера», — напомнила маме и села за стол с кружкой кофе.
«Тебе никакое похудение не поможет. Физиономия у тебя папашина».
Фыркнула мать и, взмахнув полотенцем, остановилась рядом со мной.
«Дамиру нужно новый комбинезон к зиме покупать», — прищурилась она. «И на новогодние подарки в детском саду собирать начали».
Я глухо фыркнула. «У моего племянника родители есть», — напомнила матери. «Пусть они его и обеспечивают. Куда Верка алименты дела?»
«Пальто себе новое купила. Она там парня себе нашла, перспективного.
Я все деньги потратила на зимнюю резину. Слушать про очередного парня моей 25-летней сестры мне совсем не хотелось. Я в свои 27 ни разу с парнями не встречалась. Никто не звал меня на свидание и не дарил цветов. Да, я старая дева и все такое. Но я же не виновата в том, что внешностью в погибшего отца пошла. Так что в этом месяце денег не будет». Решила я сразу отсечь поползновение на мой кошелек.
«Вообще не будет», —
ахнула мама, которая перебивалась случайными заработками. Отчим и вовсе непонятно, чем занимался. Верка подрабатывала, но больше с закосом под новые отношения с перспективным мужчиной на текущем рабочем месте. Эту семью тянула я по большей части. Зарплата у меня не то чтобы большая, но если тратить ее всю и не шиковать, то ее вроде и хватает даже на 5 человек. На продукты только. Я отпила кофе, зажмурилась и, приоткрыв один глаз, проследила за мамой. Она обошла меня по дуге.
«Давно бы продала свою колымагу», — завела она старую песню.
«Не могу. По работе приходится ездить». Не моргнув глазом, соврала я.
«Тогда требуй повышения зарплаты», — наклонилась она надо мной. «Я слышала, что всем в топинамбуре зарплату хорошо повысили. Только ты за копейки работаешь».
«Так повысили на производстве, а я просто бумажки сортирую». Еще раз спокойно соврала я.
«Тогда иди на завод. Я слышала...»
«Меня все устраивает. Если хотите больше денег, идите и сами работайте». Я поднялась из-за стола и унесла кружку к раковине, чтобы помыть.
пока ты живешь в моем доме...»
«Денег вам все равно взять неоткуда», — пожала я плечами. «Так что давай без твоих нотаций». Я поставила кружку в сушилку и, прихватив в прихожей сумку, отправилась на улицу. Небольшой трехкомнатный кирпичный дом я уже начала считать чем-то вроде склепа. Чем дольше тут жила, тем больше не хотелось возвращаться с работы в эту банку с пауками. Тем более, если учесть, что я среди почти всех своих родственников, что живут в Анютинском, считаюсь паршивой овцой, то мне и в поселке-то не очень хотелось продолжать жить. Держала меня здесь только работа в топинамбуре. Но ведь секретаршей Никульчина можно работать и не живя в Анютинском. И именно для этого мне и была нужна моя старенькая машина. Я села в повидавшую виды Kia Rio и аккуратно повернула ключ зажигания. Мотор привычно загудел, и я с облегчением выдохнула. «Прости, машинка, но на тебя пока денег нет, и вряд ли в ближайшее время они появятся, несмотря на поднявшуюся в два раза зарплату, о которой мама даже не догадывается. И слава богу, потому что под предлогом ремонта машины я смогла еще заначить кругленькую сумму и вложить все это дело в квартиру, которую взяла в ипотеку в строящемся доме 2 месяца назад. У меня был выбор – взять квартиру ближе к центру, меньшего размера и без ремонта, либо взять жилплощадь на выезде из города, но полноценную однушку с ремонтом и парковочным местом. Естественно, я выбрала второй вариант. Тем более, что новый микрорайон строился как раз в сторону выезда в Анютинский, и до работы мне ехать не больше получаса, даже с учетом предполагаемых пробок. Сдача квартиры планировалась через пару недель, так что я уже тихонечко упаковала вещи и, выпросив у Анны Николаевны ключи от маленькой кладовки в административном здании топинамбура, перевезла почти все имеющееся у меня барахло. Аккуратно припарковав машину рядом с шикарным спортивным автомобилем Тины Михайловны, которая стояла тут уже несколько дней, так как она уезжала домой с мужем, я улыбнулась. Да, мне никогда не заработать на такую машину, как у моей начальницы. Никогда не быть с таким мужчиной, как мой шеф. Но за этих двоих я радовалась как за себя. Они оба настолько были наполнены счастьем, что им даже завидовать не получалось. Выбравшись из машины, я достала коробку с любимыми книгами и пакет с бытовыми средствами, которые умудрилась купить вчера в магазине. Вряд ли у меня после переезда будут деньги, время и силы на беганье по магазинам. Я унесла свои вещи в кладовку и поднялась в свой кабинет. Никульчиных еще не было, что не мудрено, так как в офис я пришла на час раньше. Впрочем, как и всегда. «А, снова из дома сбежала!» Через полчаса ко мне заглянула Анна Николаевна. «Голодная, небось?» Дулова хоть и была самой бесцеремонной работницей топинамбура, но она ни разу не прошлась ни словом по моей фигуре, моему внешнему виду и отношениях с семьей, о которых прекрасно знала, так как являлась двоюродной сестрой моей матери. «Держи вот, с утра чего-то куриных котлет на пару захотелось. Целый тазик наделала». На стол передо мной был поставлен контейнер. Подумав пару секунд, завхоз водрузила на крышку большущий помидор и отправилась к кофемашине, чтобы сделать себе бодрящий напиток. «Ты ешь, пока не остыла», — прокомментировала она. «Спасибо», — поблагодарила я от всей души. «Было бы за что», — отмахнулась женщина. Через 5 минут она поставила передо мной кружку дымящегося черного кофе. «Ключи еще не отдали?» Она села на стул для посетителей и принялась смаковать хозяйский кофе. «Нет», — я вздохнула. «По договору еще пару недель надо подождать». Анна Николаевна задумчиво посмотрела на потолок. «Может быть, на это время к нам переедешь? Нас с Борькой ты ничуть не стеснишь, хоромы у нас большие», — предложила она. Я покачала головой. «Мать вас поедом сожрет». Мне не хотелось подставлять свою самую лучшую тетку, о существовании которой я узнала только в 20 лет. Оттого и тетей ее язык не поворачивался назвать, так как остальные мои родственницы, известные мне с детства, в мою сторону только язвили, не покладая языка. Я подожду, немного времени осталось.
«Так из тебя деньги начнут трясти, ты про квартиру и ляпнешь».
Дулова покачала головой.
«А они потом и ее оккупируют, как узнают, где ты живешь».
«Так они все равно узнают», — вскинула я брови. «Мать меня в розыск объявит, если я просто пропаду и ничего им не скажу».
Анна Николаевна усмехнулась.
«А ты не говори, что квартиру купила. Скажи, что к мужику от них съезжаешь, так что пусть сидят в своей норе и локти кусают. Особенно сестрица твоя».
Предложила она свой выход из положения. Я нахмурилась.
«Нет, это выход, конечно, вот только...»
«Мать заставит предъявить ей этого мужика, так что не вариант. Да и не поверит она. Я же для мужчин не формат. Так что даже теоретически на меня никто внимания не обратит с целью совместного проживания».
Отмахнулась я от такой идеи.
«Зря ты так к себе относишься».
Женщина отставила пустую кружку.
«Ты миленькая очень и вполне себе аппетитная, а уж характер — золото просто».
«На характере никто не женится. Всем нужна яркая и красивая внешность, а не вот это вот все». Ткнула я себя в пухлую щеку.
«Ты думаешь, что Анатолий Тину полюбил за кудряшки, что ли?»
Анна Николаевна громко фыркнула.
«Да он как раз на ее характер заводной повелся. В него и влюбился. А там уж и остальное подтянулось».
Я недоверчиво покачала головой. Именно в этот момент дверь открылась, и в приемную вошла Ася.
«Всем недоброго морозного утра», — поежилась она. «Что-то сегодня совсем прохладненько. Начальство прямо из машины ускакало теплицы свои ненаглядные проверять».
Я с грустной улыбкой посмотрела на высокую, но поджарую телохранительницу Тины Михайловны. Она вот тоже красивая, пусть ее черты немного грубоваты.
Я же откровенно никакая.
«Ну какой мне мужчина? Я лучше матери скажу, что сняла отдельное жилье в городе и буду там жить. Одна. Пусть отчима на работу гонит, авось проживут». Дальнейшее утро прошло в рабочем режиме, так как я занялась распечаткой текущих документов и производственных бумаг и напоминала начальству о важных вещах, вроде перерыва на обед. Все остальное в офисе уже было отлажено до автоматизма после прихода сюда Тины Михайловны. Я и сама собиралась на обед, когда мне на мобильный телефон позвонили.
«Зоя Максимовна Разумова?» — спросил незнакомый мне голос.
«Да», — нахмурившись, ответила я.
«Это прораб. Сегодня вашу секцию закончили полностью, так что приезжайте за ключами. Квартира отремонтирована, все указанное в договоре оборудование установлено», — сообщил мне мужчина уставшим голосом.
«Прямо сегодня?» Удивилась я. «Еще 2 недели же до сдачи дома.
Нам еще 1 секцию нужно сдать до конца этого срока, но вы можете въезжать уже сегодня».
Кажется, несчастному мужчине уже пришлось объяснить это 100 раз, как минимум.
«И куда надо подъехать?»
Внутри у меня вдруг поднялось такое воодушевление, что я только это из себя смогла выдавить.
5-я квартира. Ключи будут выдаваться до 5 вечера.
Пояснил прораб и прервал звонок. Я же оторопело уставилась на телефон. «Ой, я же работаю до 5, а там еще на дорогу время надо. Необходимо будет отпроситься у начальства, перегрузить коробки с вещами в машину, предупредить маму, что я съехала от них».
«Зоенька», — ворвался в мой мозг голос Тины Михайловны, «у тебя все в порядке?»
Я перевела заторможенный взгляд на начальницу и медленно кивнула.
«Да».
Вдох получился прерывистым. «Мне надо в город», — промямлила. «Господи, что я несу? Надо собраться и все объяснить. Мне нужно уехать на 2 часа раньше. Прораб позвонил, мне ключи отдают. Просили сегодня».
«Ничего не поняла».
Тина Михайловна выпрямилась, сложила ладони на наметившийся животик и, тряхнув кудряшками, вопросительно посмотрела на стоявшую рядом Асю, которую я заметила только сейчас.
«Да что тут непонятного?» — фыркнула телохранительница. «Зоя, чтобы сбежать от своих полоумных родственников, которые ей житья не дают, взяла квартиру в городе в ипотеку. Наверняка последние деньги потратила, и ежемесячный платеж огромный платит. Другого сейчас нет. А потому на съеме жить не вариант, пока ждет ключей. Вот сегодня ей позвонили и сообщили, что квартира готова и надо ехать за ключами.
Объяснила она все своими словами. Ася знала про мои взаимоотношения с родственниками все от той же Анны Николаевны, которая не стеснялась хулить их при свидетелях.
«Это правда?» – начальница перевела взгляд на меня.
Я кивнула и только потом решилась подать голос.
«Да, сегодня ключи...»
«И про родственников?» Тина Михайловна теперь смотрела на меня еще внимательнее, чем обычно. Я опустила взгляд и покраснела. Стыдно стало.
«Давай так».
Эта невероятная женщина посмотрела на часы и усмехнулась.
«Сегодня четверг, поэтому я отпускаю тебя до понедельника, чтобы ты нормально переехала». Отметила новоселье и спокойно вернулась к работе. «Сейчас я схожу к Марине, пусть премию тебе выпишет за хорошую работу». «Но...» «Зоя, я по-всякому в своей жизни жила и прекрасно понимаю, что тебе сейчас нужны деньги. Не спорь».
Выгнула она холеную бровь.
«Дуреха, бери деньги и езжай. Давай мы с тобой Илюху отправим. Маман твой хвост накрутим, сеструха твоя от злости лопнет», — мечтательно протянула Ася.
Илью они видели по телевизору. Он на репортаже при открытии завода губернатора ловил, — напомнила я им.
«Блин, такая схема и коту под хвост», — выругалась девушка.
«Не переживайте, я сама справлюсь», — пообещала им.
«Ладно, с вещами я помогу», — Ася усмехнулась. «Тина Михайловна, вы из офиса никуда не убегайте, а то Анатолий Григорьевич меня уволит», — повернулась она к начальнице. «Не убегу. Я только на завод с Толей сегодня съезжу ближе к концу рабочего дня. Так что лично мне даже машина не нужна будет», — задумчиво сообщила она.
«Вы с Нюсей до вечера можете быть в распоряжении Зоеньки». Тина Михайловна улыбнулась и скрылась в своем кабинете.
«О, клево!»
Ася подпрыгнула на месте и повернулась ко мне.
«Вещи в доме родственников остались?»
Я вздохнула и кивнула. «Надо бы ноутбук забрать, препараты от аллергии, которые мне подходили. Дома аллергиком была только я. Гипоаллергенные уходовые средства. В общем, домой надо было заехать». Ася развела бурную деятельность еще до того, как мы уехали из топинамбура. Она заставила Игорька стаскать мои вещи из кладовки и сложить в машину так, чтобы туда еще полслона влезло. Даже на задних сиденьях немного места осталось.
«Я на Нюсе поеду. Сейчас к твоим заедем и заберем все те вещи, которые ты туда покупала», —
осчастливила меня девушка, запрыгивая за руль Ниссана Тины Михайловны. Я знала, что начальница позволяет своей телохранительнице иногда ездить на этой машине.
«Тогда большую часть дома придется вывозить», — скривилась я, но меня уже никто не слушал.
К дому подъехали меньше, чем через 10 минут, так как я торопилась. Ведь мало здесь вещи забрать, надо еще до города доехать. Да и сама процедура вручения ключей была для меня неизвестна. А ну как их час или два будут отдавать?
«Ага, я так и думала», —
Ася осмотрела дом и кивнула своим мыслям.
«Что ты думала?» — не поняла я, двигаясь к хлипкой калитке. «Что ты единственная в этом семействе, у кого все дома. Они реально совсем не работают».
Девушка нехорошо прищурилась.
«Иногда работают», — пожала я плечами. «Обратно будут звать? Не ведись».
Ася у самой двери отодвинула меня плечом и первая вошла в дом.
«Ну, что забирать?»
«Ноутбук надо как-то забрать, но его Верка оккупировала». Кивнула я на комнату, где проживала моя сестра. Племянник, судя по времени, должен находиться в детском саду. Оно и к лучшему.
«Остальное я сама заберу». «Тогда на вопли не реагируй».
Ася покинула тесную прихожую и скрылась в комнате. Я тоже встряхнулась. Нет времени на сомнения, надо что-то делать. Сначала я заглянула на кухню, где никого не оказалось. Забрала свои таблетки и спрей из дверцы холодильника. Затем заглянула в ванную, где забросила в пакет несколько своих средств, которые Верка иногда подворовывала. Именно в этот момент из комнаты сестры послышались крики. Наверное, их сразу не было только потому, что сестра до сих пор спала и не видела, как по ее комнате шарится незнакомый человек.
«А, убиваю!
Все как-то резко стихло, но из большой комнаты послышался голос мамы.
«Вера, что там у тебя?»
«М-м-м-м-м!» раздалось в ответ. Я только вышла обратно в коридор, как туда же выглянула моя родительница.
«Зоя, ты чего здесь в рабочий день? Больничный взяла? Или заехала зачем-то?»
Уперла она руки в бока и надменно дернула подбородком. «Как же, рабыня не изволит работать в рабочее время?» Я сцепила зубы, сделала пару успокаивающих вдохов и даже смогла улыбнуться. «Заехала. Сейчас все заберу и уеду». Тряхнула я пакетом и отправилась в свою комнатку. Там я быстро сдернула с кровати покрывало и принялась складывать в него книги, стоявшие на полке.
«Что ты делаешь?»
— возмутилась мама, когда заглянула ко мне. «Я от вас съезжаю», — ответила честно.
«Что? Куда? В Анютинском никто квартиры не сдает практически с момента открытия завода. Куда ты пойдешь?»
В голосе матери прорезались истерические нотки. «Ну да, работать на завод заморозки у нас многие устроились из других районов области, и в поселке со свободным жильем действительно было туго. Я не буду жить в Анютинском». Я аккуратно завязала покрывало и подняла. Ух, увесисто получилось. «Я буду жить в городе», — сообщила ей и прошла мимо нее к Веркиной комнате. Заглянула и увидела, как Ася что-то втолковывает моей сестре, а та лежит на кровати, связанная детскими колготками. Во рту у нее оказалась мелкая боксерская перчатка ее сына. «Ась, поехали!» Девушка тут же повернулась ко мне.
«Это тот ноутбук?»
— указала она на явно сломанное устройство, лежащее на кроватке Дамира. Я вздохнула и потерла лицо. «Всю ли жизнь они мне переломали?» «Тот...» Именно в этот момент Верке удалось выплюнуть импровизированный кляп. «Я ничего не ломала. Это, наверное, Дамир стащил, пока я спала».
«Куда ты поехала? В каком еще городе ты собралась жить? У кого?»
Перебила ее мать, до которой дошла вся соль ситуации.
«О, это маман?»
Тут же встрепенулась Ася. Я кивнула.
«Ваша дочь едет жить к своему жениху. Классный мужик, мечта всех девушек. У него огромная квартира в городе, так что там и кучу детей рожать будет комфортно».
«Мужик?» Это уже Верка замерла и злобно на меня посмотрела.
«Мужик».
Зачем-то пожала я плечами и мечтательно улыбнулась, думая о том, как прораб будет мне ключи выдавать от моей квартиры, пусть и ипотечной. Это любого мужика стоит. «Ась, идем, а то мой будущий муж расстроится, если к его приезду меня не будет», — поторопила я девушку.
«А ты теперь должна Зое ноутбук. Я прослежу, чтобы ты отдала».
Ася сурово зыркнула на Верку, прошла мимо меня, оттеснила маму в сторону и, подхватив пакет с мыльно-рыльными принадлежностями, вышла из дома. И я вышла, не прощаясь. Не с кем мне тут было прощаться.
«Отвратительные пиявки, которые к тебе присосались. Ты только не жалей их потом».
Телохранительница моей начальницы открыла багажник Ниссана, показывая, куда мне сложить свой груз.
«Не стоят они того».
«Я это знаю. Грустно просто».